наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня, дорогие друзья, напомню, многие музеи открывают свои двери публике, приглашая на специальные программы «Ночи музеев». В Эрмитаже это программы вечерние. И в фондохранительском центре «Старая деревня», помимо обзорных экскурсий по маршруту открытого хранения, состоится выставка-события, посвященная 20-летию премьеры знаменитого фильма Александра Сокурова «Русский ковчег». Этот уникальный в истории кинофильм занял свое место среди шедевров мировой киноиндустрии, вошел в учебники киношкол. И надо ли напоминать, что все кинорежиссеры мира могут теперь лишь пытаться повторить осуществленный замысел Александра Сокурова. Снять за 1 час 27 минут 12 секунд одним кадром за один дубль, то есть без остановки камеры, следовательно, без единой монтажной склейки, полнометражный художественный фильм о 3 столетиях истории Зимнего дворца, его обитателях и его месте в истории страны. В съемках участвовали почти 1000 человек, 800 актеров, 3 живых оркестра. Костюмы создали 3 замечательных художника по костюмам – Лидия Крюкова, Тамара Сефирян и Мария Гришанова. Эта работа оценена премией «Ника». Для фильма было создано около 360 костюмов, а остальные нашли на киностудии «Ленфильм». Так, к примеру, для первого бала использовались наряды к фильму «Звезда пленительного счастья» и в других кинокартинах студии. 20 костюмов нашли в Мариинском театре. В Эрмитаж после съемок передали небольшую часть костюмов, и 16 из них, 8 женских платьев и 8 мужских костюмов, посетители увидят сегодня в главном фойе фондохранительского центра «Старая деревня». Накануне хранитель костюма, заведующая сектором прикладного искусства отдела русской культуры Эрмитажа Нина Ивановна Тарасова, познакомила нас с ними.
Оказалось, что больше всего в этой части костюмов, которые относятся к эпохе Николая I. И еще, к счастью для коллекции Эрмитажа, как мне кажется, у нас появились наконец-то костюмы времени Екатерины I, в кавычках, разумеется, в кинокостюме, и времени Екатерины II. Не мундирные платья, не парадные придворные шлейфы, а именно женские нарядные платья. И это очень здорово. Вот, например, платье, в котором была актриса Наталья Никуленко, она изображала Екатерину I. Это была эпизодическая роль в самом начале фильма, когда дело происходит в Зимнем дворце Петра I. И она очень хорошо как раз вот сквозь стекло окна видна в этом платье. Но единственное, чего здесь нет, там нет жемчугов, которые были на актрисе в тех кадрах. Мы сейчас посмотрим с вами спинку этого платья.
Аккуратно манекен переворачиваем. Какая прелесть!
Да. И знаете, мне очень нравится, что эти костюмы, вот они живые. Не только потому, что на них, на некоторых написаны фамилии актеров, которым заранее подобрали костюмы для съемки. И кроме того, костюмеры заранее понимали, что костюмы надо таким образом подготовить, что если вдруг тот человек, который должен, не придет на съемку и надо будет заменить, то нужны обязательно крючки, чтобы перестегнуть. По-другому совершенно надеть этот костюм, если вдруг...
Кто-то окажется более полным, более худеньким.
Да, более худеньким. И здесь это вот это есть. Это очень деликатно сделано. А если учесть, что актриса стояла лицом к камере, и спина была не видна...
Это абсолютно кинематографические законы. Вы, как хранитель и знаток этого времени, что вы можете сказать, насколько это соответствует?
Костюмы с точки зрения истории сделаны просто замечательно. Ну, может быть, 1-2% мы сделаем скидку на какие-то неточности, но для кинематографического, для исторического кинополотна, да, прекрасная работа.
Можно только позавидовать, дорогие друзья, тем, кто увидит фильм «Русский ковчег» на выставке в Старой деревне. А его будут показывать на экране рядом с костюмами к фильму. И все же сюжет тем, кто еще фильма не видел. В Зимнем дворце оказываются 2 путешественника в пространстве во времени. Один – маркиз де Кюстин. Француз оставил довольно критические замечания о России. Эту роль прожил Сергей Дрейден.
и второй путешественник с иным взглядом на историю – наш современник. Его сыграл незримо, только голосом, Александр Сокуров. И вот, оставаясь невидимыми для обитателей Зимнего дворца, оба путешественника обсуждают друг с другом все во дворце происходящее. А их глазам предстают ключевые события трех столетий, продолжает рассказ Нина Тарасова.
Ну, пойдемте к Екатерине II. В роли Екатерины II была актриса Мария Кузнецова. Это как раз сцена в Эрмитажном театре, когда Екатерина смотрит спектакль. Затем она уходит из театра, поднимается в фойе и смотрит потом на зимнюю канавку. Вот в этом
роскошном
платье.
Это современные
здесь
ткани?
Здесь современная ткань, но она очень остроумно сделана. Даже хочу вам показать. Здесь кружево с ниточкой, так скажем, золотой и серебряной, и это кружево положено на фон. Это не парча, это синтетическая ткань, но она абсолютно точно выполняет вот этот парчевый фон и смотрится прекрасно.
Очень дорого.
Да, очень дорого. То же самое можно сказать и о вышивке на лифе. Здесь стразы, здесь граненые, может быть, даже не стекла, а пластиковые элементы, но они на расстоянии смотрятся как алмазы, как драгоценные камни в таких кастах. Я уж не говорю о том, как прекрасно сделано все внутри. То есть продумано до мелочей, как должна сидеть нижняя юбка, как не тратить времени, чтобы быстро ее надеть, застегнуть, завязать, затянуть. Используется
каркас
из театральной сетки, и фатин используется, то есть то, что будет стоять, никаких кринолинов, естественно. Это слишком затратное дело.
Да, необходимости в этом нет.
Необходимости в этом нет. Но юбки сделаны очень и очень хорошо. Это ведь колоссальная работа костюмеров. Когда уже прошло 20 лет после того, как фильм был создан, и когда отсматриваешь эти кадры и рядом имеешь эти костюмы, то понимаешь, какая гигантская была работа сделана. Я думаю, даже съемочная группа вот сразу в тот день, когда они закончили съемку, даже не отдавали себе отчета в том, что они сделали. И только по прошествии времени ты понимаешь, что это просто фантастическая работа. Костюмеров, гримеров.
Уверена, во многих семьях хранятся фотографии тех декабрьских дней 20-летней давности. Ведь в съемке были заняты 33 эрмитажных зала, и многие непривычно преобразились согласно эпохе эпизодов, будь то бал или холод блокадной зимы.
Вы знаете, что платья и костюмы одевались в нижнем гардеробе, гримерные были сделаны в Кутузовском коридоре, отдыхали и готовились к съемке артисты в Орданской галерее.
Одеть такое количество массовки можно только почти за сутки.
В ночь с 22 на 23 декабря 2001 года был назначен сбор киногруппы, гримирование, одевание актеров, установка света, последние проходы по намеченному маршруту режиссера и ассистентов и репетиции с массовкой и группами персонажей. А 23 декабря...
Рано утром с Александром Николаевичем Сокуровым мы прошли еще раз весь этот маршрут. Мне повезло. Причем я видела, как люди устали. Они всю ночь действительно пытались в этих костюмах привыкнуть жить. Ведь это очень важно, и чувствовать себя в своей тарелке. Галереи были заполнены. Я помню, как люди отдыхали на банкетках. Это было тяжелое испытание. Но другого варианта не оставалось. При такой съемке, мы помним, одним кадром снимался весь фильм.
Несомненно, они испытывали особое, конечно, счастье, особое состояние.
А это было ощущение исторического события.
Еще одна екатерининская. Вот эта шубка принимала участие в эпизоде, когда Екатерина уходит от нас, быстро проходя по висячему саду. Метет метель, и она со своим спутником уходит. Идет в свои покои, там же, да, если пройти, да, через
висячий корпус.
Да, фаворитский корпус, совершенно верно. Вот такая шубка. Вроде бы ничего в ней необыкновенного нет. Но посмотрите, с какой любовью это сделано. Простеган капюшон, внутренняя часть. Простеганы откидные рукава. Подобран цвет страусовых перьев, шлейф. Плюш используется для шубки. И когда, конечно, это в движении, то это все играет, шлейф вьется прямо в пандан к поземке по висячему саду. Да. Это очень эффектно, конечно. Вы говорили, что актеры устали, сидели всю ночь. Вообще, коллеги, которые дежурили...
Но эрмитажники же были рядом, безусловно.
Да, они говорили, что было страшно холодно. И потом, когда я смотрела фильм...
О том, как снимались.
О том, как снимались. Обратила внимание на то, что Александр Николаевич Сокуров подходил ко многим дамам, одетым вот в эти длинные бархатные шлейфы, подходил и говорил: «Пожалуйста, поднимите шлейф, окутайте себя им, чтобы вам не замерзнуть». Потом подходил к кавалерам и говорил: «Пожалуйста, помогите дамам». И они действительно закутывались в них, как в шубки такие. Это очень трогательный момент, конечно, был. Причем, если бы это не была такая команда, которая была подчинена одной цели, одной задаче, и ничего бы не вышло.
А потом люди понимали, что они в Зимнем дворце. На мой взгляд, даже для них Эрмитаж немножко отошел в сторону.
У нас есть три костюма, которые уносят нас именно вот в сцену приема персидского посольства с извинениями, с этой грамотой.
В августе 1829 года 16-летний персидский принц Хазреф Мирза в Зимнем дворце вручил Николаю I шахстскую грамоту, так называемое «извинительное письмо» за убийство русской дипломатической миссии и Александра Грибоедова. Аудиенция персидских послов у Николая I. И при этом в фильме придворные дамы на аудиенции одеты в так называемое русское придворное парадное платье. Художники по костюмам здесь пошли на некий анахронизм, ведь Николай I регламентировал парадную одежду придворных дам только в 1834 году, через 5 лет после той аудиенции.
Костюм Николая I, белый, с андреевской лентой, в роли Николая I выступил известный телеведущий Юлиан Макаров. Очень шел этот костюм. Ну, я, например, не сразу узнала, что это Юлиан Макаров. Грим был положен великолепно. И, конечно же, рядом костюм, отороченный в кавычках горностаем, это костюм для актрисы, исполнявшей роль Александры Федоровны, супруги Николая I. В роли ее была Светлана Сверко. Очень интересно тоже подобрано по цвету. Фисташкового цвета.
Бархат, я бы сказала.
Мебельный. Обивочный бархат. Да. Искусственный белый мех, на который нашиты такие маленькие хвостики искусственного меха, кусочки. Но и это на расстоянии производит впечатление абсолютно горностая. Тут и кружево, тут и синтетические ткани с блестками, с люрексом, стразы. Все это очень грамотно подобрано. Известно, что Александра Федоровна обожала драгоценные камни. Пара стояла, значит, на ступеньках, ведущим к трону, и Александра Федоровна в то время, когда посланник приближался к тронному месту, тихонечко говорила Николаю: «Однако, как он молод». Там же все время идет какой-то диалог, ты слышишь эти голоса, и просто здорово. Конечно, эти костюмы стилизованные. Зрительно они производят впечатление вот полностью аутентичных, но на самом деле элемент стилизации здесь присутствует. Даже вот в количестве частей этого костюма. Скажем, если при Николае I с 1834 года это был нижний сарафан и верхнее платье, то тут как все по-другому. Все платье придворное, которое вроде бы состоит из нескольких частей, на самом деле единое целое. По-другому надеть платье на такое большое число участников съемки просто невозможно. И я вам хочу сказать, что я не испытывала никаких трудностей, когда надевала эти платья, потому что если правильно так вот зрительно даже подберешь манекен, то все везде сходится. И спинка застегивается, и юбка застегивается, и лиф никуда не сползает. Все сидит просто идеально. Как это красиво. Где-то используется специальная декоративная лента, уже готовая, где нити синтетические, которые имитируют канитель, соседствуют рядом с блестками. Ну вот просто это готовая нить, но ведь ее нужно найти, ее нужно пришить. Где-то не хватало узорчатых каких-то украшений, и поэтому вручную наносилось. Кисточки, красили вот специальной краской. Широко применялся герметик. Больше всего, конечно, используется герметик на мужских костюмах.
Но мундир обворожительный.
Обворожительный, смотрится великолепно. На расстоянии 2 шагов кажется, что здесь просто все золотные нити. И пуговицы настоящими кажутся, хотя они совсем и не такие. Герметик, который сверху покрашен еще специальной золотой краской. С большим тщанием делаются и знаки орденов, и ленты орденские. Да, достать сейчас муаровую ткань, которая на лентах используется, крайне сложно. И тем не менее, вышли из положения, и ощущается, что это настоящий муар. Хочу вам показать, костюм обер-камергера на время Николая I. Но, опять же, условно на время Николая I. Помним, что там речь идет о 1829 году, а указано 1834 года. Здесь все, что можно было, использовали они с точки зрения техник. Здесь и герметик, и галун, и готовая лента. Где-то подсаживали здесь и блестки.
Вот что за ключ?
Это мундира. Это, конечно, мундира. Если это обер-камергер, значит, у него все швы должны быть заполнены абсолютно вышивкой, а рядом с правым задним клапаном у него должен быть ключ, украшенный алмазами. Ну, мы видим ключ, украшенный алмазами, да. Ну и что, что алмазы не настоящие? Ну и что, что это стекла? Зато на экране это смотрится абсолютно как настоящие, и золотые кисти соблюдены. То есть, понимаете, люди, которые работали над созданием костюмов, они, в отличие от
очень многого количества
кинематографических ляпов, всяких ошибок, они сделали свою работу безупречно, вот точно абсолютно. У нас еще камергерский ключ, я его тоже на камергерский костюм, но уже с левой стороны прикреплю.
А те, кто был на выставке императорских костюмов, понимают, что, конечно, реставраторы сделали свою работу исключительно, но и ткань натуральная, золотные нити, украшения живут столетия, а вот современные
материалы... Они живут не так, чтобы столетия, потому что все-таки органические материалы, рано или поздно они разрушатся. Что касается этих костюмов, то, конечно, будут жить сделанные из синтетических материалов. Долго будет жить костюмы Екатерины I, Екатерины II, Александры Федоровны I. Костюм, кстати, Николая I тоже сделан из таких тканей, которые будут держаться. Но что касается самой основы, вот этой шерстяной ткани, мы сделаем все для того, чтобы продлить жизнь, конечно же. Больше всего у нас, конечно, костюмов не для бала, а для торжественной церемонии именно в Георгиевском зале Зимнего дворца. И это еще раз возможность вспомнить про то, что Эрмитаж – это действительно ковчег. Редкий случай такой, когда можно посмотреть довольно близко эти костюмы.
Мы рассказали не обо всем, что представлено на выставке будет в фондохранилище Эрмитажа. Повторю, только можно позавидовать тем, кто сегодня впервые увидит фильм «Русский ковчег». Благодарим за рассказ Нину Тарасову, хранителя коллекции костюма, заведующую сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.